«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что крушение российского самолета на Синайском полуострове 31 октября стало результатом террористического акта. Что побудило Россию признать гибель А-321 терактом? Об этом мы сегодня побеседуем с политологом Григорием Трофимчуком, первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. Добрый вечер, Григорий Павлович.
Добрый вечер.
Вот мы с вами не так давно встречались, и тогда как раз мы спорили о том, что выгоднее России, сразу признать это терактом или тянуть время. Вот почему сегодня все-таки это состоялось?
Я думаю, что серия последних парижских терактов все-таки послужила катализатором для того, чтобы было более активно проведено следствие. То есть максимально, видимо, вот эти следственные сроки все были сжаты, поэтому в публичное пространство вышла вот эта единственная оставшаяся версия, как даже не версия, а как уже итог следствия, как основная. Еще вчера буквально мы слышали, что на пресс-конференции президент России Владимир Путин сказал о том, что следствие идет, не надо торопиться. Я напомню, это буквально вчера было. Но поскольку ситуация спрессовывается в связи с парижскими терактами, потому что из этих терактов вытекает вопрос о том, какого формата будет коалиция сирийская, антитеррористическая и масса других вопросов. Поэтому, видимо, как я уже сказал, было более активно следствие проведено и озвучен итог следствия. От этого зависит многое. Ну, допустим, если бы до сих пор следствие велось по поводу катастрофы аэробуса А-321, тогда было бы непонятно, что произошло над Синаем, в то время как понятно абсолютно, что произошло в Париже. Но сейчас абсолютно ясно, что и над Синаем в Египте, и в Париже были теракты. Поэтому все вопросы, все недоумения сняты. И теперь речь идет о том, уже буквально с сегодняшнего дня, после официального российского заявления о том, что это был теракт, речь идет о том, как будет действовать сирийская антитеррористическая коалиция, будет ли это две по-прежнему коалиции или все-таки одна. И мы видим сейчас активные действия, направленные на то, чтобы все-таки была одна коалиция. Вопрос теперь только в том, а кто ее будет формально и фактически возглавлять.
Ну что ж, давайте посмотрим эту обошедшую все экраны, телеэкраны мира с утра сцену доклада главы ФСБ и первую реакцию российского президента.
Владимир Владимирович, проведены исследования личных вещей, багажа и частей самолета, потерпевшего крушение в Египте 31 числа. В результате проведенных экспертиз на всех предметах, о которых я сказал, выявлены следы взрывчатого вещества иностранного производства. По оценке наших специалистов, на борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло, так сказать, разваливание самолета в воздухе, чем объясняется большой разброс частей фюзеляжа самолета на таком расстоянии. Можно однозначно сказать, что это террористический акт.
Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего без всяких видимых причин, внешних или внутренних. Так, как это было со взрывом на вокзале в Волгограде в конце 2013 года. Мы никого и ничто не забыли. Убийство наших людей на Синае в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников. Мы должны делать это без срока давности, знать их всех поименно. Мы будем искать их везде. Где бы они ни прятались, мы их найдем в любой точке планеты и покараем. При этом мы должны опираться на людей, которые разделяют наши моральные и нравственные ценности, лежащие в основе нашей политики, в данном случае внешней политики и политики безопасности, политики борьбы с терроризмом.
У нас на прямой телефонной связи Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомос». Добрый вечер, Борис Борисович.
Добрый вечер.
Вот сегодня египетская сторона категорически опровергла версию теракта, сказала, что ничего подобного не было. Как, по-вашему, и вообще как принято в международной практике, какую версию считать приоритетной? Той стороны в воздушном пространстве, в которой произошла трагедия, или вот в частности России, которой принадлежал самолет?
Ну, вообще, классически приоритетной считается версия, которую придерживается комиссия по расследованию летного происшествия. Это не сторона, где произошло, и не сторона, с кем произошло, а, собственно, комиссия, которая производила расследование. В комиссию по расследованию традиционно входит страна, в которой самолет произведен, страна, в которой он зарегистрирован, страна, на территории которой или в воздушном пространстве которого произошла катастрофа. Ну, собственно, комиссия, которая работает в Египте, она известна. И именно ее мнение считается официальным.
Угу. То есть в данном случае больше верить следует, наверное, главе ФСБ Бортникову, правильно я вас понял?
Нет, в данном случае нужно верить комиссии по расследованию летного происшествия. Я думаю, что выступление Бортникова основано 100% на выводах этой комиссии, потому что, исходя из того, что он сказал, следует, что его заявление основано на результатах действия комиссии. Потому что никому куски обломков самолета не позволяют растаскивать. Со всеми останками самолета работает исключительно эта комиссия.
А как, по-вашему, вот хватило ли сейчас времени, которое прошло меньше месяца со времен катастрофы, чтобы восстановить вот этот вот корпус из разрушенных обломков и понять, где произошло?
Для этого совершенно нет необходимости восстанавливать корпус. Месяца достаточно для первичного определения причин происшествия. Угу. Ну, а для химического анализа или там спектрографического анализа обломков, тем более достаточно.
А помните, в начале пресс-секретарь президента Песков говорил, что ни в коем случае нельзя допускать версию теракта, и попрошу всех журналистов держать ее при себе. Тоже не поторопился ли он тогда?
Я не слышал этого высказывания, не знаю. Я слышал высказывание в том духе, что надо подождать результат расследования.
Да, вот они сегодня и как раз и пришли. Как вы считаете, вот насколько адекватная мера – это запрет всех полетов из России в Египет?
Ну, вполне логичная и нормальная мера в том контексте, что если действительно существует угроза безопасности, то, конечно, нужно запрещать полеты. И это делается традиционно над всеми зонами боевых действий, над всеми опасными зонами. Мы видели, к чему приводит, когда эти требования игнорируются, я имею в виду использование воздушного пространства Украины в тот момент, когда там велись, по сути дела, боевые действия.
Да.
Абсолютно аналогичная ситуация была в Югославии, когда там были боевые действия. То есть, когда территория небезопасна, конечно, тебе не следует летать.
Спасибо. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи находится Борис Рыбак, генеральный директор агентства «Инфомост». А сейчас мы выводим на связь Павла Фельгенгауэра, независимого военного обозревателя. Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как по-вашему, почему именно вот сегодняшний момент, что ли так его назовем, после теракта в Париже, избран Кремлем для того, чтобы признать гибель А-321 терактом?
Ну, очевидно, это связано, конечно, с Парижем. До этого как бы даже и Песков говорил о том, что никак нельзя связывать гибель самолета над Синаем с российской ударами в Сирии, что это не связанные вещи. А теперь они, очевидно, связаны, потому что в ответ на уничтожение самолета мы сильнее бомбим Сирию. И очень важно сейчас для Кремля увязать Париж и Синай. То есть пока еще атака на Париж не забылась, надо было показать, подчеркнуть, что Россия тоже пострадала от тех же самых террористов. И, в общем, это в действительности правда. И что мы все вместе в одной лодке, что мы должны вместе действовать. Потому что вот эта широкая коалиция, или как вот выступая в конце сентября в Нью-Йорке, говорил президент Путин, новая антигитлеровская коалиция – это важнейшая стратегическая цель России. И она касается вовсе не только ИГИЛ, не только Сирии, а вообще нового мирового порядка, о котором тоже Путин там же говорил. И его продвинуть можно, составив эту коалицию и договорившись с Западом о многих вещах, и о том, чтобы отменить санкции, и чтобы решить как надо вопрос с Украиной. И это можно, надеяться, очевидно, совершенно сделать сейчас. И в том же направлении действует вот запрещенный в России ИГИЛ. Потому что их цель, тоже надо понимать, что их стратегическая цель – это спровоцировать наземную операцию в Сирии. То есть крестовый поход. И только так они надеются реально возглавить всю суннитскую уму, где-то миллиард человек, это не только арабы. Для этого они должны противостоять объединенным силам христианского мира и шиитов, которых они считают еретиками. И они целенаправленно, сбивая самолет, устраивая взрывы в Бейруте, в Багдаде, атаку на Париж, они добиваются немалых целей, не каких-то ограниченных. Они хотят спровоцировать наземную операцию. И тогда они надеются, что их идеологическая цель будет выполнена. Они в конечном итоге объединят суннитский мир против крестоносцев, против остального всего мира. Так что здесь сошлись в одну точку цели разных сил и разных игроков. И все действуют примерно в одном направлении. Не то, что они так как бы договаривались, но так очевидно вышло.
Спасибо. Давайте посмотрим еще один фрагмент из выступления российского лидера на сегодняшнем докладе, председатель ФСБ. Пожалуйста.
Наша работа, боевая работа авиации в Сирии должна быть не просто продолжена. Она должна быть усиленно, таким образом, чтобы преступники поняли, что возмездие неизбежно. Я прошу Министерство обороны и Генеральный штаб представить соответствующее предложение. Я проверю, как идет работа. Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации обратиться ко всем нашим партнерам. Мы рассчитываем в ходе этой работы, в том числе и по поиску и наказанию преступников, на всех наших друзей. Мы будем действовать в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предусматривающих право государств на самооборону. Все, кто попытаются оказать содействие преступникам, должны знать, что последствия от попыток такого укрывательства будут лежать полностью на их плечах. Я прошу все наши специальные службы сосредоточиться на этой работе.
Да, вопрос Григорию Трофимчуку. Вот сегодня президент назвал Францию в числе первых союзников и просил так к ней и относиться. Как по-вашему, сама Франция воспринимает так же безоговорочно Кремль, как такого же партнера, или с подозрением относится, поскольку он поддерживает Башара Асада?
Я думаю, что Москва сегодня высказала такое пожелание, надеясь на ответную реакцию Парижа и конкретно президента Оланда. Но исходя из того, о чем он сам говорил вчера. То есть он достаточно четко обозначил важные для Москвы, я думаю, даже ключевые во многом тезисы. Ну, например, один из них, Оланд абсолютно четко заявил, что наш враг, это я в своем вольном изложении передаю эту цитату, не Башар Асад, а террористы. То есть это, видимо, активизировало Кремль на то, чтобы заявить о том, что контакты уже на военном уровне в рамках сирийской операции между Россией и Францией будут гораздо более активны, выйдут на другой уровень, станут другими совершенно. Но эти контакты не могут развиваться без того, чтобы не было одобрения на такие контакты, потому что они же касаются каких-то конкретных операций, там есть определенный план действий, то есть это не может быть реализовано, за исключением каких-то отдельных частностей, каких-то частей операции, без того, чтобы Соединенные Штаты Америки не посмотрели более конкретно на это взаимодействие и так далее. Здесь сегодня возникли и другие очень интересные вопросы после заявления о том, что это был теракт. Ну, например, вот сейчас я вспомнил, когда наши коллеги комментировали ситуацию о том, что очень много различных людей, которые непосредственно были причастны к расследованию катастрофы с первых дней А-321, в том числе и египетские власти, говорили о том, что следов взрыва, теракта, бомбы не обнаружено. Это в совершенно разных интерпретациях подавалось, но об этом говорилось абсолютно четко в первые дни после катастрофы. То есть этот вывод был сделан сразу и однозначно. Очень интересное заявление официальной Египта, о чем вы сейчас сказали, о том, что там не было теракта. Более того, интересное заявление Киева, Украины. Украина заявила, что она не просто будет продолжать вот эти полеты, то есть не будет прекращать полеты в Египет, а именно в Шарм-эль-Шейх будут летать пассажирские гражданские самолеты украинские. То есть здесь определенная может возникнуть ситуация, достаточно странная для России, когда все возобновят, потому что сейчас уже понятно, что это был теракт, расследование закончено, и постепенно все страны начнут возобновлять полеты гражданской авиации в Египет. Опять туристы будут отдыхать не только украинские, в том числе и британские, и французские и так далее. А Россия на этом фоне возобновит ли свои полеты? Потому что, как нам известно, Россия получила, ну, буквально там несколько дней назад, информацию, в том числе от руководства Великобритании, от премьер-министра, какую-то о том, что, и об этом говорил, кстати, президент Путин в Турции, какую-то конфиденциальную информацию о том, ее не озвучивали, о том, что же там на самом деле произошло. После этого Россия мгновенно начала эвакуировать оттуда туристов. То есть, если Россия на этом фоне возобновит свои полеты, встает вопрос, не случится ли чего-то подобного после этого? То есть, если что-то подобное один в один произойдет с российским самолетом, ситуация может сложиться другая совершенно. И если в том числе даже не катастрофа, не дай бог какая-то произойдет, а какой-то асимметричный ответ со стороны боевиков, он вполне может произойти, потому что сейчас усилены не только авиаудары по террористам на территории Сирии, а мы видим даже зачатки какой-то единой общей коалиции. Поэтому я думаю, что сегодня складывается абсолютно новая ситуация, и Россия ее должна очень четко для себя проанализировать. А в противном случае получится так, что Россию, об этом уже тоже сказали наши собеседники, спровоцирует на то, чтобы она вошла в общую единую антитеррористическую коалицию и выполняла ту часть программы, на которую, допустим, укажут Соединенные Штаты Америки. А именно, допустим, Франция может бомбить, я условно беру ситуацию распределения ролей, Франция может бомбить, подгонять туда авианосцы к Сирии, а России, допустим, отведут роль каких-то сухопутных действий. Все может быть.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Геннадий Гудков, бывший депутат Государственной Думы и бывший сотрудник спецслужб российских. Геннадий Владимирович, как по-вашему убедительно прозвучала аргументация со стороны главы ФСБ о том, что это был теракт? Или некоторые наблюдатели считают, что это довольно голословно, похоже на те дни, когда те же самые люди говорили, что малазийский «Боинг» сбили украинские ВВС?
Ну, сначала насчет бывший депутат по версии «Единой России». Ну, ладно, не важно. Конечно, это теракт. Это совершенно очевидно. Вот. Дело в том, что, видимо, как-то готовили общественное мнение. Оно было очень остро до терактов во Франции. И потому что Россия заявила о своей особой позиции в коалиции, о том, что она будет идти своим собственным путем, сама определять цели и задачи. И было везде раструблено, заявлено о чрезвычайной огромной активности российских ВВС, вообще российских вооруженных сил, потому что там и флота атака якобы была, на позиции, ну, вот, террористов, говорили террористы. Кто там террорист, там сложно. Потому что Запад говорил, что там не столько террористы, сколько противники Асада. Потом вроде бы там риторика менялась, но не важно. Совершенно очевидно, что Боинг, аэробус был сбит взрывом бомбы, которая взорвалась в отделении багажном. Взрыв был достаточно мощный. Я общался с экспертами, со специалистами, с летчиками, с инструкторами. Они сказали, что вот то, что летчики не подали никаких сигналов бедствия, это говорит о том, что практически люди были уничтожены взрывной волной, которая создает огромное там давление, температуру моментально. То есть если бы любая другая, кроме взрыва, неполадка на борту, летчики бы успели там последние слова сказать, какие-то действия произвести, сигналы СОС подать, попытались бы даже при взрыве двигателей, допустим, двигатель взорвался вдруг, хотя это практически не бывает на таких самолетах, и там повредил бы фюзеляж, вот были бы другие, все равно действия самолета, экипажа и так далее. Здесь совершенно очевидно, что все наступило моментально, мгновенно, абсолютно неожиданно для пассажиров и летчиков. И никаких там непрощальных слов, никаких там сигналов СОС, никаких тревожных кнопок никто не нажимал. Просто не успели это сделать. Ну, может быть, как говорится, и хорошо, что такая смерть легкая, моментальная, что люди не поняли и не мучились перед тем, как удариться о землю. Но, тем не менее, совершенно очевидно для экспертов, специалистов, что это был теракт. По-другому такие лайнеры не разваливаются. Достаточно крупная, серьезная, большая машина с хорошей репутацией, которая не может так одномоментно быть уничтожено. Вот что, совершенно, почему сейчас заявляется теракт? Ну, наверное, наступило время, общественное мнение подготовлено, теракты произошли во Франции, вроде как бы уже не так страшно говорить, что теракты проведены и против России, что у нас тоже есть потери в этой необъявленной войне. Терроризм, вот 224 жизни, сегодня мы имеем потери гражданского населения в этих боевых действиях. Наверное, поэтому, вот, наверное, из-за этого.
Спасибо, Геннадий Владимирович. Я просто напомню, что мы вас, конечно, считаем по-прежнему избранным депутатом Думы. Просто я официально напомнил историю вашего депутатства. И поэтому, разумеется, о бывших сотрудниках спецслужб, как вы знаете, вообще не бывает. Сейчас давайте Борису Борисовичу дадим слово. Борис Борисович, это гендиректор агентства «Инфомост» Борис Рыбак. Как по-вашему, вот... Если прекратили полеты в Египет, а какая теперь уже разница? Потому что раз в Париже есть террористы, так это же надо все меры на всем воздушном транспорте ужесточать, не только на египетском направлении.
Ну, очевидно, это и делается.
Да, то есть вы считаете, что так же, как в дни 11 сентября 2001 года, нужно такую всеобщую кампанию провести, потому что и террористы действуют зачастую парадоксально и асимметрично?
Ну, насчет того, чего нужно, это вопрос такой почти философский. Но то, что это происходит, это очевидный факт совершенно.
Да, но просто вот тогда такие меры были предприняты Соединенными Штатами, что до сих пор, по-моему, ни одного не было происшествия, кроме вот этого с ботинком, начиненным тротилом. Вот. Как, по-вашему, способны ли отечественные вот, соответственные службы к такой же эффективности?
Практика показывает, что практически да, если не брать вот этого теракта в Домодедово, у нас на воздушном транспорте после 2004 года тоже терактов не было.
Да, вы имеете в виду перед Бесланом, да, два самолета, когда погибли?
Да, я имею в виду именно это.
Спасибо, напомню, что это Борис Рыбак, оставайтесь с нами на связи. Вопрос Павлу Фельгенгауру. Как, по-вашему, охотно ли вообще западные страны получают такого партнера, может быть, не совсем добровольно, по коалиции, как московский Кремль?
Ну, говорить о том, что там действительно складывается коалиция, слишком рано. То есть Россия, конечно, очень хочет такую построить коалицию. И недаром Путин говорит о антигитлеровской коалиции. Потому что первая антигитлеровская коалиция, это известно, привела к Ялте. А Ялту теперь, саммит в Ялте, который разделил Европу на долгие годы, считают, продолжают считать в Москве, и сейчас считают в Москве. Всего лишь в феврале была 70-я годовщина, как очень великое достижение. А если вторая коалиция, то должна быть вторая Ялта, очевидно. Вот нам можно будет установить новый мировой порядок и разделять сферы влияния в Европе и евроатлантическом пространстве. Но до этого далеко. Действительно, президент Олланд должен говорить очень жесткие вещи. Правда, делать он ничего особенного не может. Ну, там у него там 10 самолетов, куда подведут авианосец, там еще 20 самолетов. Наземных сил у них нету достаточно для похода в Сирию. Без американцев ничего не получится. А про американцев, про администрацию Обамы можно, как говорится, спать спокойно. Точно они наземную операцию проводить в Сирии не будут. Ни с французами, ни с Россией тем более. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но для того, чтобы спровоцировать Америку, придется ИГИЛу начинать что-то такое же, как в Париже, но сотворить там в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Они бы, конечно, хотели, но получится или нет. Непонятно. В Америке, в общем, система противостояния терроризму достаточно серьезная, может быть, сравнимая только сейчас с израильской. Значит, они будут искать опять мягкие цели, как в Парижке, не были совершенно к ним готовы. Да, под угрозой находятся российские города. И Москва, и Петербург. Возможны удары здесь. Но коалиции пока нет. Тем более, что даже сегодня, когда наносятся массированные дополнительные удары по позициям террористов, как мы их называем, в Сирии, но некоторые из них действительно террористы. И при этом дальние бомбардировщики Ту-22, они бомбят, правда, это ковровые бомбардировки, совершенно неприцельными бомбами, на них бомбят РАПы. А крылатые ракеты, которые были выпущены российскими стратегическими бомбардировщиками, были нацелены ни на какой, ни на ИГИЛ. Основа на сирийскую оппозицию в провинции Идлиб и в провинции Алеппо. В таких условиях очевидно, что никакой коалиции не будет. Ни Турция не войдет в такую коалицию, ни Саудовская Аравия не войдет в такую коалицию. Ни Америка не войдет в такую коалицию, да и Францию не пустят. Так что до коалиции, честно говоря, очень далеко.
Да, Григорий Павлович, вам слово.
Да, вот почерк ИГИЛ, как мне кажется, абсолютно самостоятельный, даже если смотреть по последним терактам, если вспоминать известную цитату Глеба Жеглова. То есть они показали, что они действуют асимметрично. Если их бомбят на территории Сирии, их позиции или часть их позиций, скажем, не основные, там, без разницы, они отвечают совершенно в других местах и в другом формате. Поэтому если сейчас бомбардировки Сирии усилятся, можно ждать терактов буквально по всему миру. Ну, по крайней мере, в каких-то ключевых странах, которые участвуют в антиигиловской операции. Если говорить о коалиции, да, в эту сторону ситуация будет двигаться, я еще раз повторю, вопрос главный в том, кто возглавит эту единую коалицию, и думаю, что Соединенные Штаты Америки здесь своего лидирующего места не отдадут. Но давайте посмотрим, а что делают США буквально вот в последние дни. То есть появилась информация о том, в принципе, и раньше США работали с курдами, но вот появилась официальная информация, что будут вооружаться сирийские курды. Мы говорили в прошлый раз о том, что не только они могут быть вооружены со стороны Запада, а может стать вопрос и о какой-то административно-территориальной единице для курдов. И не только США, но и Турция занимается этим вопросом, что очень важно. То есть Турция каким-то образом через США опосредованно начинает работать с курдами. Здесь Россия может упустить ситуацию, и тоже, и мы об этом тоже в прошлый раз говорили, надо более активно работать работать с курдами. Курды далеко не так едины. И что касается того, о чем сказал Геннадий Гудков, сейчас, да, он абсолютно прав. Надо посмотреть на то, а что говорили эксперты. Да, действительно, часть экспертов с самого начала говорила о том, что это теракт. Но очень многие эксперты с достаточно известными фамилиями сразу же после катастрофы и потом в течение многих дней четко заявляли о том, что это может быть все, что угодно. Катастрофа может быть связана с чем угодно, но только не с терактом. Я думаю, что теперь вот эту часть экспертов, ну, по крайней мере, по сирийскому вопросу опрашивать уже не надо. Если они не попали один раз, они не попадут и в цель и во время следующих комментариев. Поэтому ситуация развивается. По-любому она будет меняться, как я уже сказал. И России здесь надо спешить в этих вопросах, чтобы не войти потом в эту единую коалицию на каких-то второстепенных ролях.
Да, вот как раз вопрос Геннадию Гудкову, российскому политику и бывшему сотруднику спецслужб. Геннадий Владимирович, вот этот террорист, которого сейчас ищет вся Европа, Абдусалема по-разному зовут, оказался такой что-то вроде Отто Скорцени. То есть он всего 3 октября натурализовался с тонущего парома в Греции, потом сразу переместился в Сербию, в Словению, в Европу. И вот за месяц сколотил там группу этих джихадистов и даже сам уцелел и скрылся. Как по-вашему, могут ли российские службы наземного или воздушного транспорта безопасности с таким человеком совладать?
Да, вопрос, как говорится, непростой. Ну, дело в том, что наши спецслужбы, они, конечно, опыт имеют определенный, набрали. И кое-какие свои пробелы и провалы они поправили. Но не надо уповать только на наши спецслужбы. Потому что дело в том, что, например, очень многие наши системы и меры режимные, они дырявые по причине там коррупции. Ну, например, есть блокпосты, но их можно проехать за взятку. Есть, например, там какие-то задержания, но можно откупиться за те же самые наличные деньги и так далее. То есть у нас, допустим, определенная активность спецслужб, определенный опыт, который накоплен, нивелируется, к сожалению, продажностью всей государственной системы в целом. И это создает очень большой риск для граждан. Когда я говорил много раз, повторял фразу, что коррупция убивает, это не просто какой-то оборот речи, это абсолютно реальная вещь. Коррупция убивает, да, потому что провезенная бомба куда-нибудь в центр города, внесенная куда-нибудь в место, которое должна была быть остановлена каким-то кордоном, каким-то режимом, или там далее прописанные террористы, которые должны быть на уровне прописки режимов паспортов, быть обнаружены, все это приводит к тому, что гибнут люди. Ну, говорить о том, что... Вот я опять-таки не думаю, что там все, как бы, так сказать, все так было на коленке сделано, все эти теракты. Мне кажется, что подготовка велась достаточно давно, связи были налажены, была натурализация определенной части людей, разделяющих взгляды вот этого террористического подполья и входящие в него. И если вот этот человек, о котором мы сейчас говорили, не перемещался из страны в страну, вполне возможно, что он просто, как скажем там, входил в контакт с теми связями, которые должны были принять участие в тех или иных преступных деяниях. Ну, как бы восстанавливал связи, давал команды, может быть, там давал инструкции. И не то, чтобы он там судорожно метался по каким-то странам в тщетной надежде собрать единомышленников для террористической линии. Скорее всего, подполье достаточно устойчивое, достаточно много сторонников, и нет проблем с нахождением исполнителя, я так думаю. Вот. Что касается, ну вот, справиться ли наши спецслужбы с такими людьми, тут зависит от многих факторов, в том числе от везения. Вот помните, как наша там бабушка какая-то особо бдительная, по крайней мере, так заявлялась, услышала слово гексоген, услышала слово еще что-то нехорошее, и тут же сообщила в полицию, оказалось, что там негодяи и мерзавцы, несколько человек якобы планируют там террористический акт, был проведен показательный обыск, был проведен показательный арест, задержание, и вот скрылось, что там люди готовили теракт. Тут может быть элемент везения или, наоборот, невезения. Но если мы оценим, допустим, надежность нашей системы правоохранительной в целом, потому что спецслужбы – это только важный, самый, может быть, важный компонент, но всего лишь один из компонентов, то в целом, конечно, ее надежность не очень высока. И давайте говорить так, вот сейчас вот обсуждали, там, летать, не летать куда-то. Ведь в России теракты происходят с пугающей регулярностью, просто мы к ним привыкли. Они не происходят в столице, но они происходят в близлежащих к Северному Кавказу городах, в ближайших Северо-Кавказской республиках и регионах. И они же не прекращались. Они ни вчера не прекращались, ни позавчера. Сегодня они, так сказать, имеют место быть и перестрелки, и обстрелы, и бомбы, и гранаты, и все что угодно. То есть мы страна, которая ведет, которая находится в состоянии перманентной войны с терроризмом, причем доморощенным терроризмом, который имеет, может быть, там какую-то поддержку международную, но в целом он доморощенный. Сейчас может просто быть обострение. То есть наши доморощенные террористы, наши доморощенные подполье, наши радикальные, давайте теперь, исламские группировки, которые исповедуют радикальный путь, они могут получить сейчас подкрепление в виде там оружия, взрывчатки, инструкторов, денег, какие-то там еще возможности, паспорта, может быть, поддельные будут им давать. Они могут сейчас активизировать свою работу подрывную, преступную, и совершить ряд терактов в наших городах. И для этого не нужно будет кого-то забрасывать из Сирии. Для этого не нужно будет там создавать какую-то сеть из новых беженцев. У нас своих достаточно отмороженных голов, которые готовы уничтожать себе подобных только потому, что те неправильно молятся или не так крестятся. Мы прекрасно понимаем, что причина, я, например, думаю, и очень хочу сказать вашим радиостанциям, что причина непрекращающейся войны с терроризмом — это, к сожалению, захват ислама, вот этой человеконенавистнической террористической доктриной, который предусматривает уничтожение себе подобных по признакам не того вероисповедания. И пока вот мы идейные борьбы, пока ислам не очистится от этой скверны, пока там не будет идейной борьбы против этого, пока в исламе здоровые силы не одержат победу и не заявят о том, что то, что сейчас творят эти так называемые люди, хотя они не люди, это никакого отношения к исламу, к религии, к служению там Аллаху не имеет, что эти люди будут там, не зная, где они гореть, какой там ад у мусульман, да? Ну вот ничего мы с этим не сделаем. И спецслужбы будут только лишь минимизировать риски и иногда вовремя действовать, а иногда просто бить по хвостам, с этим ничего не сделаешь. Потому что если радикальных групп, сект, молельных домов и так далее, просто организации становятся все больше и больше, рано или поздно будут какие-то проколы, провалы, ошибки, недочеты, и теракты произойдут. И не только в России. Вот это надо понимать сегодня всему мировому сообществу. Сегодня ислам поражен радикальными, террористическими и прочими преступными идеями, как печень там, у алкоголика, который поражается, там уже начинает разлагаться. И тут нужны серьезные хирургические срочные методы, срочные операции, срочные, так сказать, там, не знаю, какие, мощнейшие химиотерапии, все что угодно, но для того, чтобы просто ликвидировать питательную среду для терроризма. А в России она есть. Она никуда не девалась, она может в любой момент активизироваться и будет еще дополнительная поддержка.
Спасибо, Геннадий Владимирович. Напомню, что это российский политик Геннадий Гудков. Вопрос Борису Рыбакову, гендиректору агентства «Инфомост». Вот, Борис Борисович, вы правильно напомнили, что последние происшествия террористического свойства в воздухе были в 2004 году. Но тогда как раз работник спецслужб наземных пропустил смертницу за взятку. Помните, вот его судили, единственный, кто был осужден. Как по-вашему, сейчас это уже невозможно, вот прошедшее десятилетие показало? Или сейчас как раз в такой кризисный момент тоже возрастает угроза подобных же ситуаций?
Ну, мне трудно судить как бы о психологическом и психофизическом состоянии сотрудников служб безопасности всех, но на уровне ощущений я бы сказал, что с работниками авиационной безопасности и службы МВД, которые занимаются охраной аэропорта, вообще работы проводилось очень много, и мне кажется, что и моральный дух намного выше, и техническое оснащение намного выше, и контроль намного выше. Я думаю, что изменения очень позитивные с 2004 года. И самое главное, что они коснулись не только как бы столичных аэропортов и столичного региона, но распространились и на более как бы широкие территории. Что я точно знаю, что вложения финансовые, которые производятся по обеспечению безопасности в аэропортах, во всех, и в том числе очень небольших, довольно существенные. На эту тему были некие даже стенания и, так сказать, недовольство, что это непосильная премия, особенно для небольших аэропортов. Но по современным требованиям авиационных властей и Министерства внутренних дел. Охрана аэропортов, ну, как многие считают, даже избыточная. Вот. Хотя, на мой личный взгляд, насколько бы это все было неприятно и с экономической точки зрения, и с такой бытовой точки зрения, потому что, конечно, воздушный транспорт превратился в ад с точки зрения вот этих досмотров бесконечных. Но мне кажется, что это следует делать, потому что на весах как бы ценная вещь человеческой жизни. Вот. Ну, отвечаю еще раз на ваш вопрос. Я думаю, что ситуация сильно изменилась в положительную сторону с 2004 года.
А как вы считаете, Борис Борисович, была ли нужда вот в такой демонстративной операции по эвакуации тысяч российских туристов из Египта, когда какой-то воздушный телемост воздушный авиамост установили и даже без вещей всех срочно вывезли в Россию? По-моему, какой-то нарочитый показной характер все это имело.
Ну, вы знаете, вот как бы тип характера определяется степенью освещения в средствах массовой информации. Дали много телевизора, выглядит как бы это нарочито, дали мало телевизора, выглядит, что этого вообще не происходит. Но еще раз вам хочу сказать, понимаете, каждая человеческая жизнь настолько ценна, что в этом смысле лучше перестараться, на мой взгляд, опять же. Вот. Я сам в Египет не летаю, кстати говоря, и никогда, ну, в смысле, один раз я там по работе был, на отдых я туда никогда не ездил и не поеду именно по этой причине. Потому что там неприятностей с туристами происходит много, с поразительной регулярностью, и там полный как бы ассортимент, начиная от плохой организации, там мы знаем о большом количестве всяких неприятностей с автобусами, включая террористические акты, которые там происходят регулярно.
Спасибо большое.
Поэтому это очевидно опасное место. Оно и всегда и было опасным.
Да, но теперь оно, да, частично обезлюдило. Давайте Павла Фельгенгауэра подключим к разговору. Павел Евгеньевич, вот вы упомянули Израиль, который обладает уникальным опытом борьбы вот в нужных как раз сейчас областях деятельности. Как по-вашему, почему Израиль так вот сдержанную позицию занял? Он боится какого-то, может быть, широкого фронта исламских экстремистов создания, если он вмешается в ситуацию?
Ну, прежде всего, я должен сказать важную, на мой взгляд, вещь отметить. Теракт, массированный теракт в Париже был организован французами, то есть гражданами Франции. Никаких беженцев из Сирии там не было. Подброшенный фальшивый сирийский паспорт – это очевидная провокация. Потому что и для организаторов теракта нужно, чтобы в Европе хуже относились к беженцам, а лучше вообще прекратили приток беженцев в Европу. Об этом была фетва специально недавно выпущена группой авторитетных консервативных богословов, правоведов в Саудовской Аравии, что сирийцы не должны бежать в Европу, они должны воевать в Сирии с врагами ислама. Так что здесь сходятся интересы как бы европейских правых и правых исламистов. Это бессмысленно привлекать для такой операции каких-либо беженцев. Это прямой путь к провалу, и никто, конечно, этого делать не будет. А у Израиля там уникальная, достаточно серьезная ситуация, ему, как говорится, не нравятся ни те, ни другие. Ни победа коалиции, которая поддерживает Асада, это большая опасность для Израиля, потому что туда входит Хизбалла, которая нацелена на Израиль. Ну, сейчас вот она воюет в Сирии с ИГИЛом, а потом, конечно, может против Израиля повернуться. И Иран, который стоит и за Асадом, и за Хизбаллой. И Израилю усиление Ирана и Хизбаллы совершенно не нужно. ИГИЛ их совершенно, конечно, тоже не устраивает. В принципе, присутствие России в Сирии, в общем, для Израиля довольно приемлемо. И сейчас достаточно высокая степень координации между израильским генеральным штабом и российским генеральным штабом. В конце сентября сюда приезжал начальник генштаба Израиля, вел переговоры с нашими вместе с Биби Нетаньяху, как раз перед Йом-Кипуром. И вместе с ним приезжал еще и начальник военной разведки Аман. После этого ездил туда российская военная делегация. Координация идет хорошая. такая техническая, но Израиль держится в стороне от всех других. Может быть, втайне надеясь, что они подольше будут друг друга тузить, потому что когда ежели договорятся и помирятся, то тогда повернутся против еврейского государства.
Да, Григорий, как вам кажется, может ли Кремль вот увязнуть? Уже наземной пока нет операции, но уже морская и воздушная втянуты две, что ли, ипостаси отечественных вооруженных сил.
Сейчас речь идет о сроках этой операции. Мы знаем, что когда она начиналась, в самом конце сентября, говорилось о том, что, ну, то есть конкретные сроки не обозначались, но говорилось о том, что операция будет непродолжительной. Сейчас, ну, практически мы к значительному достаточно сроку подтягиваемся. Произошли очень серьезные события на фоне этой операции. Не скажу, что из-за нее, но на фоне. Кстати, это очень важный вопрос. Я думаю, что Россию вполне может кто-то обвинить, не террористы, а уже какие-то серьезные страны, силы, организации, политики, в том, что именно вот после того, как эта операция началась, произошли вот эти два страшных теракта. Хотя изначально, как мы помним, стратегия была такой, чтобы убивать буквально террористов, уничтожать на их собственной территории. Мы, конечно, расстрел парижской редакции «Шарли Эбдо» не можем включить в этот список, хотя кто-то пытался, мы помним, повесить это, и этот теракт на Россию, хотя тогда еще не было никакой российской военной операции в Сирии. Но вот то, что произошло за последний месяц, как раз вот вполне может вписаться с чьей-то точки зрения в эту концепцию. Кстати, очень вопрос, вот, который поднял Павел Фельгенгауэр, по-моему, ну, кто-то из наших собеседников, об организации работы в аэропортах непосредственно.
Да, Борис Рыбак.
Да, Борис Рыбак, да, точно. Я бы здесь не был как раз таким оптимистом, я пессимистичен. Смотрю на эту ситуацию с 2004 года, что называется, много воды утекло, террористические технологии стали другими, появились группы абсолютно озлобленных людей, возможности возросли у террористов в этом плане. Я уже не говорю об электронных возможностях, допустим, говорится о том, что можно посылать сейчас какой-то сигнал на бортовой компьютер, там масса диспетчеров, которые занимаются этим вопросом, кто проверяет диспетчеров, неясно и так далее. То есть здесь ситуация, на мой взгляд, кардинально ухудшилась, и мы ее не учитываем. Кстати, почему мы смотрим только на то, что происходит с самолетами? У нас масса железнодорожных путей, кто их охраняет? У нас в той же самой Москве тысячи магазинов, в том числе подвального типа, которые не оборудованы никакими рамками.
Не хочется просто подсказывать террористам, что у нас тут есть?
Нет, мы не будем подсказывать. Мы должны сейчас, чтобы предотвращать все эти теракты,
все это, да,
мы должны все это перекрывать, везде ставить рамки абсолютно, а не только в аэропортах. И тогда мы действительно почувствуем себя защищенными. Потому что речь даже идет не о том, чтобы уничтожать где-то террористов, хотя это очень важная часть операции, а о том, чтобы не допустить очередных терактов на территории, прежде всего, Российской Федерации, раз мы находимся в Российской Федерации, и мы ее граждане. Поэтому мы должны все щели, все вот эти норы перекрыть. Я сомневаюсь, что они на сегодняшний день, на данный момент, после того, как было объявлено официально, что этот теракт, перекрыты. Вот этим мы должны заниматься.
Это зададим слово Геннадию Гудкову, российскому политику. Геннадий Владимирович, вот сейчас уже практически официальная пропаганда переключилась с Донбасса, про Донбасс уже ни слова нет, полностью на операцию на Ближнем Востоке. Как по-вашему, это и есть та победоносная война, на которой решил сосредоточиться Кремль?
Ну, да, на безрыбье рак рыба. Потому что я думаю, что операция на вообще ситуация на Украине стала угрожающей, в первую очередь, для России, для российской власти. И, естественно, чем больше на ней концентрируется в последнее время, тем больше опасность, что она другим боком вылезет. Я думаю, что здесь как бы совпали вектора. Да, знаете, всегда совпадает, очень часто в истории совпадают вектора. Вот есть вектор объективный, да, он действительно там борьба с терроризмом, и Россия от терроризма страдает. Он совпадает с тем, что есть в Сирии, тем, что есть Асад, который является нашим союзником, союзником России, имеющим свои геополитические, безусловно, интересы в этом регионе, в том числе там небольшой, но единственный технический пункт обслуживания флота. И самое главное, что обязательства нашего президента, я так понимаю, не есть моральные, какие-то иные, защищать Асада, которого Россия считает законно избранным президентом и который уже не подлежит, как бы это истинно, никакому сомнению. Поэтому здесь совпали вектора, и идет такая вот война, которая очень выгодна с пиар-точки зрения. Ну, во-первых, давайте говорить так откровенно, еще испытывается оружие. Вот мы все знаем, что когда ракета летит, там баллистическая ракета падает там как куда нужно, или там бомба взрывается. А на самом деле военные зачастую не уверены, что это там все правильно взорвется, правильно упадет, правильно долетит. И сейчас для России и Сирии, уж извините за цинизм, в том числе полигон для испытания, а как все-таки сработают системы тельные вооружения. Ну, как говорится, к сожалению, так мы вынуждены говорить, польза многократная. Вот тут и пиар, тут и, как бы, так сказать, позиция России, вот такая, как борец терроризм, тут и испытания образцов вооружений, как они работают и могут работать. Так что и огромный пиар, который прекрасно сегодня усваивает население. Хотя тоже важно не перегрузить вовремя, как говорится, остановиться. Вот. Устроено это умышленно, неумышленно, я думаю, что нет, это так сложились обстоятельства, это просто используют текущую ситуацию. Но я хотел бы здесь очень важно, на мой взгляд, вот немножко возвратить моему предыдущему резони собеседнику о том, что вот нам нужно заткнуть все щели и везде поставить рамки постовых, часовых, полицейских, охранников и так далее. Ну, собственно говоря, во-первых, а, это невозможно, б, это чудовищно дорого, и в, это абсолютно бессмысленно. Потому что если, допустим, рамка стоит внутри аэропорта, но если вокруг аэропорта большая очередь, какая вам разница, где вас убьют? В очереди на рамку, до ее, так сказать, прохождения или после. Если мы представим количество объектов, где могут собираться люди, где взрыв может нанести ущерб людям, это будут миллионы мест. Рамка никакая без человека не работает. Ни один кордон, ни один режим, ни один барьер не работает без человека. Поэтому, мне кажется, надо вот здесь не перегибать палку, не впадать в такой вот враж, входить в враж, что мы там везде поставим, и наши будут, так сказать, в туалет будем ходить через рамку и там через досмотровый шлюп. Ну, вот уже, как говорится, за пределами разумного. Поэтому здесь все, что мы можем сделать. Знаете, это как вот ловить мелким бреднем какую-то крупную, как хищник или там опасного там крокодила, который там вырвался из питомника и ушел там в огромный гигантский озеро. Вот мы этой мелкой сеткой пытаемся его там поймать. А может, вообще не там ловим, а нужно там на 20 километров южнее или там правее. Поэтому совершенно очевидно, что должны быть спецметоды, и должны, которые применяют спецслужбы для борьбы с терроризмом. И если оно вырывается из источников подготовки преступлений на оперативный простор, то никакие силы случайно помочь. Вот эти режимы, кордоны случайно может помочь. Да, там шанс, вероятность может быть там 2-3%, а в принципе 97%, если террористическая сеть вышла на уже совершение преступления, 95% за то, что она их совершит. Надо было, как говорится, работать на упреждение, работать по источникам, лагерям, там, каким-то организациям, подполье, которые готовят это. И на этапе приготовления или покушения на преступление обезопасивать граждан. То если мы будем работать по-другому, нам это не поможет. Никакие там миллионы рамок нас не защитят.
Спасибо,
найдут еще десятки миллионов способов нанести ущерб гражданам без всяких вот этих прохождений, там всяких барьеров заградительных и всяких там различных ограничений.
Спасибо, Геннадий Владимирович. Давайте Павлу дадим слово, Фельгенгауру. Как по-вашему, рискует ли Россия втянуться в долгосрочную военную авантюру?
Да, там очень большие угрозы в Сирии. Значит, есть угрозы терактов, это стало теперь очевидно. Потерян самолет и много жизней над Синаем, но возможно и другие террористические нападения. Возможно, что наши самолеты будут потери самолетов над Сирией, если там у оппозиции появится более мощная система ПВО, а это тоже, в принципе, возможно. Арабские страны могут им это поставить. И третье, это то, что наша база под Латакией находится слишком близко к позициям вооруженной оппозиции сирийской. Они могут составить мощную коалицию, кстати, могут привлечь и не только Ал-Нусру, но могут даже ИГИЛ привлечь.
Спасибо большое.
И тогда они могут нанести серьезный удар. То есть риски большие. Это действительно очень рисковая операция.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».